О человеке, шедшем за мной, я ничего не знал. Но кто бы он ни был, легкие у него были здоровые, а ноги быстрые. И у меня создалось неприятное впечатление, что при желании он может догнать меня в любую минуту. Что до спивака, то хотя я с удовольствием дал бы ему утонуть, взять его за шкирку было гораздо важнее. При нем были документы, имевшие для меня жизненную важность. У мола, выдававшегося далеко в реку, я догнал его, крепко схватил за шиворот и развернул. К моему крайнему удивлению, это был не спивак, а сумасшедший Шелдон. Казалось, он не узнает меня, наверное, из-за темноты. Бросившись на колени, он, движимый страхом, что ему вот-вот перережут горло, начал умолять меня о пощаде. «Я не поляк», — сказал я, и рывком заставил его подняться на ноги. В этот момент нас догнал мой преследователь. Это был Алан Кромвель. Вложив мне в руку пистолет, он приказал пристрелить Шелдона. «Смотри, я покажу тебе, как это делается», — сказал он, и, больно заломив несчастную руку, принудил его опуститься на колени. Затем приставил дуло пистолета к его затылку. Шелдон скулил, как пес. Я взял у Кромвеля пистолет и приставил его к шелдоновской черепушке. «Стреляй!» — скомандовал Кромвель. Я машинально нажал на курок, и Шелдон игрушечным попрыгунчиком, подскочив вперед и вверх, ничком упал на землю. «Отлично сработано!» — сказал Кромвель. «А теперь поспешим. Завтра к утру мы должны быть в Вашингтоне». В поезде Кромвель преобразился до неузнаваемости. Он превратился в точную копию моего старого друга и двойника Джорджа Маршалла. Даже говорил он в точности так же, как Маршалл, хотя в данный момент речь была довольно бессвязной. Все это живо напомнило мне былые времена, когда мы, поясничая, строили из себя клоунов перед другими членами нашего славного общества Ксеркса. Подмигнув мне, он на миг продемонстрировал блестящую пуговицу на внутренней стороне лацкана пиджака, ту самую, которую мы считали честью носить, и на которой золотыми буквами было выгравировано «Братья навсегда». Затем он пожал мне руку нашим старым условным рукопожатием, щекоча мою ладонь, как было принято в нашем кругу, указательным пальцем. «Ну, убедился?» — спросил он, подмигивая мне перекошенной щекой и глазом. Странно, но его глаза, когда он подмигивал, расширялись до внушительных размеров. Это были громадные выпученные глазищи, плававшие на круглом лице парой жирных устриц. Однако метаморфоза была мимолетной. Следующий миг возвращения к прежнему воплощению, то бишь Кромвелю, глаза выглядели совершенно нормально. «Кто ты?» — спросил я. «Ты Кромвель или Маршалл?» Он по-шелдоновски приложил палец к губам и прошипел «Ш-ш-ш-ш». Затем голосом чаровещателя, вырвавшимся из дырки в углу рта, он быстро, почти беззвучно, и все учащающейся скороговоркой, от старания понять его у меня мгновенно голова пошла кругом, сообщил, что предупреждение получено им лишь в последнюю минуту, что в штабе гордятся мной, что мне дано ответственное задание, да-да, очень ответственное, тотчас отправиться в Токио. Там мне надлежало, выдавая себя за одного из ближайших помощников самого Микадо, пойти по следам похищенных гравюр. «Знаешь, — он заговорил еще тише, снова уставив на меня свои ужасные плавающие устрицы, вновь отгибая лацкан пиджака, сжимая мне руку и щекоча ладонь своим указательным пальцем. Ты знаешь, это та самая, которую мы используем на 1000-долларовой банкноте. и он тут же перешел на иностранный язык, на японский, который, к моему изумлению, я понимал не хуже английского. Далее на языке палочек для еды он объяснил мне, что все дело это было затеяно комиссионером, занимавшимся произведениями искусства и нанятым рэкетирами. Этот малый был большим специалистом по порнографическим гравюрам. Я встречу его в Йокогаме, выдавая себя за врача. А на нем будет адмиральская форма с одной из этих очень смешных шляп-треуголок. Тут он ужасно больно толкнул меня локтем и хихикнул совсем как япошка. «Мне ужасно жаль, Хэл», — продолжал он, переходя на бруклинский говор. «Но товар нашли на твоей жене. Да-да, она входит в банду. Поймали ее с поличным, с большим грузом кокаина». Он снова пихнул меня локтем еще больнее. «Помнишь последнюю встречу, которую мы организовали у Гримми? Тот раз, когда они прямо на нас отключились. Потом я еще не раз проделывал этот фокус». Он схватил меня за руку и сдавил ее все тем же условным рукопожатием. «Теперь слушай, Хэл, и запоминай. Когда мы сойдем с поезда, ты пойдешь по Пенсильвания-авеню прогулочным шагом. На ней повстречаешь трех собак. Первые две для отвода глаз, не настоящие, а третий подбежит к тебе, чтобы ты ее погладил. Это условный знак. Погладь пса по голове одной рукой, а другой поищи пальцами у него под языком. Там найдешь свернутую бумажку размером с ячменное зернышко. Ухвати пса за ошейник и иди туда, куда он тебя поведет. Если тебя кто-нибудь остановит, говори всем «Огайо». Ты ведь знаешь, что это значит. У них шпионы везде, даже в Белом доме. А теперь слушай, Хэл». И он застрекотал в темпе швейной машинки. Все быстрее, быстрее, быстрее. «Когда встретишься с президентом, пожми ему руку нашим старым рукопожатием. Там тебя ждет сюрприз, но о нем я ничего не скажу. Помни одно, Хэл. Он президент. И ни на минуту об этом не забывай. Он там тебе много чего наговорит. Ты же знаешь, он не может отличить дырки в земле от жопы. Но неважно, ты просто слушай и не показывай, что хоть что-то знаешь. В критический момент появится апси-прышек связи. Его ты знаешь, он был с нами много лет. Я хотел попросить его повторить имя, но ни на миг не смог остановить поток его неудержимой речи. Через 3 минуты прибываем, пробормотал он, а я не передал тебе и половины нужного. Самое важное, Хэл, ты постарайся понять». И он еще раз больно пихнул меня локтем в ребра. В тот же момент его голос упал и стал таким тихим, что я мог уловить лишь краткие смысловые обрывки. Не в силах понять маршала, я корчился как в агонии. Смогу ли я действовать, если самые важные подробности упустил? Конечно, тех трех собак я запомнил. Послание будет зашифровано, но я смогу расшифровать его на корабле. За время путешествия я смогу также довести до ума мой японский, произношение хромает, а ведь мне предстоит разговаривать при императорском дворе. «Обожди, обожди минуту», — просил я. «Последнее, что ты сказал». Но он уже спускался по сходням и таял в толпе. Я шел по Пенсильвания-авеню, походкой прогуливающегося флонера, как вдруг с упавшим сердцем подумал: неужели я до такой степени одурманен? На какой-то момент я засомневался, может быть, я сплю? Но нет, я шел по самой настоящей Пенсильвания-авеню, ошибки быть не могло. А потом неожиданно узрел стоявшего у кромки тротуара большого пса. Я знал, что он не настоящий. ведь пес был привязан к уличному столбу. Еще более весомое подтверждение, что сна у меня ни в одном глазу. Глядя в оба, я высматривал теперь вторую собаку, и чтобы ее не пропустить, даже не повернулся посмотреть на того, кто определенно шел за мной по пятам. Кромвель или Джордж Маршалл, эти двое в моем сознании теперь нерасторжимо слились, не оповестил меня, что за мной будут следить. Хотя, может быть, и сказал в тот миг, когда говорил чуть не шепотом. Я все больше и больше впадал в панику. Надо заглянуть в прошлое. Необходимо вспомнить, как меня угораздило вляпаться в эту отвратительную историю. Нет, мой мозг слишком устал. Внезапно я чуть не выпрыгнул из кожи. На углу под дуговой электрической лампой стояла Мона. Она держала в руке пачку натюрмортов и раздавала их всем прохожим. Когда я с ней поравнялся, она протянула мне один из них и предостерегла взглядом, говорившим «Будь осторожнее». Не спеша я перешел улицу. Некоторое время нес натюрморт, не заглядывая, а лишь легонько ударяя им себе по ноге, как газетой. Затем, притворившись, будто мне надо высморкаться, переложил натюрморт в другую руку и, вытирая нос, искоса прочел следующую надпись. «Конец округу подобно началу». Слова поразили меня, как удар грома. Наверное, это была одна из многих подробностей, что я пропустил мимо ушей, когда он говорил со мной шепотом. Как бы то ни было, мне хватило присутствия духа изорвать листок на мелкие клочья. Я ронял клочки один за другим с интервалами в сотню или более ярдов и внимательно прислушивался, не замедляет ли шаг, идущий за мной, чтобы их поднять. Я подошел ко второй собаке, маленькой игрушечной на колесиках, очень похожей на вещь, брошенную ребенком. Проверяя, настоящая она или нет, я тихонько поддел ее носком ботинка. И она мгновенно рассыпалась в пыль. Притворяясь, будто ничего обычнее быть не может, я продолжил свою неторопливую прогулку. Третью настоящую собаку я узрел всего в нескольких ярдах от входа в Белый дом. Человек, следивший за мной, более не шагал со мной в ногу, если, конечно, он незаметно для меня не поменял свою обувь на мягкие тапочки. Как бы то ни было, последнюю собаку я все же нашел. Это был большой и игривый, как щенок, Ньюфаундленд. Он размашисто широкими прыжками подскочил и, стремясь лизнуть в лицо, едва не сбил меня с ног. Минуту-другую я стоял, гладя его по большой теплой голове, а потом, воровато оглянувшись, нагнулся и залез рукой ему под язык. В самом деле, я нащупал под ним крошечный рулончик фольги. Как говорил Маршалл или Кромвель, размером он не превосходил ячменное зернышко. Мы с псом поднимались по ступенькам лестницы к Белому дому. Я держал пса за ошейник. Все охранники подавали нам условные знаки, широко подмигивали, демонстрируя пуговицу на отвороте лацкана своей униформы. Вытирая ноги о коврик снаружи, я заметил на нем надпись, выведенную большими красными буквами. Навстречу шел президент. Он был в визитке и полосатых брюках с бутончиком гвоздики в петлиц. Он протягивал мне обе руки. «Но это же Чарли!» — воскликнул я. «Ради бога, как ты здесь оказался? Я думал, что должен встретиться с...» Тут я неожиданно вспомнил предостережение Джорджа Маршалла. «Мистер Президент», — продолжал я, сгибаясь в глубоком поклоне, — «для меня большая честь». «Входи, входи», — говорил Чарли, пожимая мне руку и щекоча мою ладонь указательным пальцем. «Мы тебя ждем». Президент или не президент, он ни на йоту не изменился. Среди других членов клуба Чарли отличался своей крайней степенью молчаливости. А поскольку молчание часто сходит за видимость мудрости, мы смеха ради избрали его президентом клуба. Чарли жил как раз в одном из многоквартирных домов напротив, через дорогу. Мы обожали его, но, понятное дело, сойтись с ним близко, конечно же, не могли из-за его непостижимой неразговорчивости. А однажды он вообще исчез. Шли месяцы, от него не было никаких известий. Месяцы слагались в годы, никто о нем ничего не знал. Он, казалось, провалился сквозь землю. А сейчас он вводит меня в свою святая святых, президент наших Соединенных Штатов. «Садись», — предложил Чарли, — «устраивайся поудобнее». Он положил на столик коробку сигар. А я лишь пялился и пялился на него. Он выглядел точно таким, как прежде, за исключением, естественно, визитки и полосатых брюк. Его густые золотисто-каштановые волосы были разделены пробором посередине, как прежде. И ногти на маникюрены. Все тот же старик Чарли. И снизу на жилетке он, как прежде, носит блестящую пуговицу общества Ксеркса. «Понимаешь, Хэл», — начал он мягким, хорошо поставленным голосом, — «мне пришлось скрывать свое имя». Он наклонился вперед и заговорил в полголоса. «Она идет за мной по пятам, понимаешь?» Под словом «она» он имел в виду свою жену, с которой, будучи католиком, не мог развестись. «И за всей этой историей стоит тоже она, понимаешь?» И он ловко подмигнул мне, перекосив глаз и щеку, в точности, как до этого Джордж Маршалл. А потом многозначительно зашевелил пальцами, словно скатывая ими шарик хлебного мякиша. Сначала я не понимал, что он делает, но он продолжал шевелить пальцами, и в конце концов намек до меня дошел. «Ага, бумаж!» Он настороженно поднял палец, прижал его к губам и почти неслышно произнес «Ш-ш-ш-ш-ш». Я извлек комочек фольги из нагрудного кармана и развернул. Чарли серьезно кивал головой, не издавая ни звука. Я передал ему записку, чтобы он ее прочитал, не говоря ни слова. Он возвратил ее мне, дабы я внимательно с ней ознакомился, после чего я опять вернул записку ему, и он быстро ее сжег. Послание было написано по-японски. В переводе оно означало «соединенные в братстве неразделимы». «Конец подобен началу. Строго соблюдайте этикет». Раздался телефонный звонок. Чарли заговорил в трубку серьезным и тихим голосом. Он закончил словами. «Пустите его через несколько минут. Сюда идет обсипрешек связи. Он поедет с тобой в Йокогаму». Я хотел было спросить, не соблаговолит ли он выразиться яснее, как вдруг резким движением он развернулся в кресле на 180 градусов и сунул мне под нос фотографию. «Ты ведь ее узнаешь?» — и снова прижал палец к губам. «В следующий раз увидишь ее в Токио. Скорее всего, на внутреннем дворике император». С этими словами он нагнулся к нижнему ящику стола и достал из него конфетную коробку с этикеткой «Хобжес». Точно такими же в свое время торговали в разнос мы с Моной. Он осторожно открыл коробку и показал ее содержимое. Поздравительная открытка на Валентинов день, локон, похоже, с головы Моны, миниатюрный кинжал с ручкой слоновой кости и обручальное кольцо. Я внимательно, не притрагиваясь к вещам, их обследовал. Чарли закрыл коробку и положил ее в ящик стола, затем подмигнул мне, отогнул лацкан жилета и произнес «Огайо». Я повторил за ним «Огайо». Вдруг он опять развернулся в своем кресле и сунул мне под нос еще одну фотографию. С нее на меня смотрело другое лицо. Не Моны, а кого-то другого, сильно походившего на нее, неопределенного пола с длинными до плеч волосами, как у индейцев. Поразительное и таинственное лицо, напоминающее лик Рэмбо, падшего ангела. Глядя на снимок, я испытывал какое-то неловкое чувство. Тем временем Чарли перевернул фото. На другой его стороне оказалось лицо Монны в японском наряде, с волосами, убранными на японский манер, и с глазами, слегка подведенными наискось. Тяжелые веки придавали им вид двух темных прорезей. Несколько раз Чарли поворачивал фотографию то одной, то другой стороной, в благоговейном молчании. Однако в чем заключается смысл этой церемонии, я уразуметь так и не смог. В этот момент в комнату вошел служитель и объявил о прибытии Опси Прешексвизи. Он произнес имя как Опсикви. В комнату быстрой походкой вступил высокий худощавый мужчина. Он сразу же подошел к Чарли и, обращаясь к нему как к мистеру президенту, разразился длинной тирадой по-польски. Я для него, похоже, не существовал вовсе. И хорошо, ибо я уже готов был допустить страшную бестактность, назвав его настоящим именем. Я уже радовался тому, как удачно все складывается, когда мой старый друг Стас, это был именно он, закончил свою тираду столь же внезапно, как ее начал. «Кто это?» — спросил он, коротко и оскорбительно кивая на меня головой. «Взгляни получше», — сказал Чарли, и подмигнул сначала мне, а потом Стасу. «А, это ты?» — отозвался Стас, нехотя протягивая мне руку. «А какое отношение к делу имеет он?» — спросил он, адресуя вопрос президенту. «Это решать тебе», — коротко ответил Чарли. «Ха-ха», — пробормотал Стас. «Он же ни на что не годен. Неудачник со стажем». «Нам это известно», — сказал Чарли абсолютно невозмутимо. «Но все-таки...» Он нажал еще раз на кнопку, и в кабинете появился еще один служитель. «Позаботьтесь, Грисуолт, чтобы этих джентльменов в целости и сохранности доставили в аэропорт. Возьмите мою машину». Он поднялся и пожал нам руки. Теперь поведение Чарли точно отвечало манерам человека, занимающего столь высокое положение. Слов нет, настоящий президент нашей великой республики, и к тому же проницательный и способный президент. Когда мы дошли до порога, он прокричал нам вслед. Мы повернулись кругом и, отсалютовав на военный манер, повторили этот возглас. Ни на самолете, ни внутри огни не горели. Некоторое время мы хранили молчание. Наконец Стас разразился потоком речи по-польски. Она показалась мне странно знакомой, хотя кроме слов «пан» и «пани» я ничего разобрать не мог. «Можно по-английски?» — спросил я. «Ты же знаешь, я по-польски не говорю». «А ты постарайся», — сказал он, — «и польский вспомнишь. Ты ведь на нем говорил когда-то. Нечего притворяться глухонемым. Польский язык самый легкий на свете». И он начал издавать шипящие и свистящие звуки, похожие на шипение змей в брачный сезон. «Чихни, хорошо, а теперь сверни свой язык назад, как ковер, и сглотни. Хорошо, видишь? Ничего сверхтрудного, а в основе всего 6 гласных, 12 согласных и 5 дифтонгов. Когда сомневаешься в чем-то, плюйся и свисти. Никогда не открывай рот широко. На вдохе прижимай язык к сжатым губам. Вот так. Говори быстро. Чем быстрее, тем лучше и громче, словно собираешься петь. Вот так. А теперь закрой небо и откашляйся». «Отлично. Ты быстро усваиваешь. Повторяй за мной и не заикайся». «Бессмысленный набор преобладающих в польском языке звуков». «Превосходно. Знаешь, что это означает? Завтрак готов. От беглости моей польской речи я пришел в полный восторг. Мы обкатали несколько самых расхожих фраз, типа «обед подан», «вода горячая», «дует сильный ветер», «поддерживай огонь» и тому подобное. Речь легко ко мне возвращалась. Стас был прав, стоило сделать усилие, и слова оказывались на кончике языка. «Куда мы сейчас летим?» — спросил я по-польски ради разнообразия. Мне казалось, я помнил даже длинное слово-название, странный язык польский, очень толковый, даже если приходится совершать акробатические упражнения языком. Но языку это полезно, придает упругости. Часок-другой речи на польском, и ты более чем готов к урокам японского. Что ты будешь делать, когда мы долетим? Естественно, тоже на польском. Стас ответил фразой на нашем наречии, означавшей «не дрейфь». Потом он добавил еще несколько ругательств, которые я забыл. «Держи язык за зубами и смотри в оба. Жди распоряжений». За все время полета он ни разу не вспомнил о прошлом, о наших отроческих днях на Дрикс-авеню или о своей добродушной старой тетке, которая подкармливала нас продуктами со своего ледника. Она была таким милым существом, его тетя, и говорила по-польски, как пела. Стас ни на йоту не изменился. Такой же, как тогда, замкнутый, дерзкий, угрюмый и высокомерный. Я помнил страх и трепет, которые он наводил на меня в детстве. Выходя из себя, он превращался в сущего демона и мог схватить нож или топор и молниеносно кинуться на кого угодно. Милым и щедрым я видел его лишь временами, особенно тогда, когда тетя посылала его за квашеной капустой. Мы щипали ее по дороге домой. Она была такая вкусная тогда, квашеная капуста. Поляки ужасно ее любили, ее и жареные бананы. Хотя бананы были чересчур мягкие и приторные. Мы шли на посадку, впереди должно быть Йокогама. Я ни черта не видел, аэропорт обволакивала черная тьма. И только теперь вдруг понял, что сижу в самолете один. Пошарил руками в темноте, но не нашел никого. Стаса со мной не было. Тихо позвал его, но не получил ответа. И тут я запаниковал. Пот полился с меня градом. Когда я сходил вниз по трапу, навстречу мне ринулись двое япошек. «Огайо, огайо!» — воскликнули они. «Огайо!» — повторил я. Мы уселись в коляске рикш и двинулись к городу. По пути электричества я не заметил. Одни бумажные фонарики, как на празднике, аккуратные ухоженные дома из бамбука, тротуары с деревянным настилом. Несколько раз мы проезжали по деревянным мостикам, в точности таким же, как на старинных гравюрах. Когда мы вступили на территорию императорского дворца, уже светало. Мне, наверное, следовало дрожать от восторга. Но я был спокоен, собран, готов к любым неожиданностям. Наверняка в лице Микадо я встречу еще одного старого друга, говорил я сам себе, упоенный собственной мудростью. Мы спешились перед большими расписанными огненными красками воротами, надели деревянные башмаки и кимоно, несколько раз упали ниц и стали ждать, когда ворота откроются. Бесшумно и медленно, почти незаметно, они, наконец, открылись. И мы оказались в середине круглого небольшого двора, усланного камнем с вкраплениями перламутра и драгоценных камней. В центре высилась огромная статуя Будды. Выражение на его лице было строгим и в то же время нездешним. От Будды исходило ощущение покоя, какого я не знал никогда. Я чувствовал, как влечет меня в круг блаженства. Вся вселенная пришла к экстатическому молчанию. В одном из скрытых арочных коридоров появилась женщина. Она была одета в ритуальное платье и несла священный сосуд. По мере того, как она приближалась к Будде, все вокруг вдруг стало преображаться. Женщина двигалась танцевальным шагом в такт странной аритмичной музыки, резким стаккато, производимым стуком дерева, камня или железа. Из каждого дверного проема выступили танцовщицы. Они несли наводящий ужас стяги, их лица скрывали безобразные маски. Окружив Будду, они затрубили в огромные полы раковины, рождая поистине неземные звуки. И вдруг они мгновенно исчезли, а я остался во дворике один на один с огромным животным, напоминавшим быка. Животное лежало, свернувшись на железном алтаре, более похожем на сковороду. Теперь я видел, что это не бык, а минотавр. Один его глаз был мирно закрыт, другой взирал на меня с неожиданным добродушием. Неожиданно этот огромный глаз стал мне подмигивать, игриво флиртующе, словно женщина под уличным фонарем в каком-нибудь непотребном квартале города. Подмигивая, он все более удобно укладывался на своем подиуме, словно добровольно готовясь к поджариванию. Затем закрыл свой глаз, притворяясь, будто не прочь вздремнуть. Однако время от времени века на чудовищном шаре подрагивало, продолжая, по-видимому, подмигивать мне даже во сне. Мучительно медленно на цыпочках я приблизился к монстру. Когда до алтаря, который, как и теперь отчетливо видел, имел форму сковородки, оставалось всего несколько футов, я с ужасом обнаружил маленькие язычки пламени, лизавшие его снизу. Чуть пошевеливаясь, минотавр, казалось, зажаривался в собственном соку, испытывая от этого чувственное наслаждение, то открывая, то закрывая свой огромный глаз, в котором светилось неподдельное лукавство. Приблизившись еще больше, я ощутил исходивший от маленьких язычков жар и уже чувствовал запах паленой кожи. Парализованный ужасом, я застыл в неподвижности, и по моему лицу ручейками побежал пот. Но вот одним грузным движением, опираясь на задние конечности, животное село. Меня чуть не стошнило от ужаса. Я заметил, что у минотавра три головы, и все три пары широко раскрытых глаз искоса на меня взирали. Скованный страхом, я угрюмо наблюдал, как отпадала с боков животного обгоревшая кожа, обнажая белую, гладкую, точно слоновая кость, плоть. Постепенно побелели и головы, на которых от этого лишь ярче засветились отливавшие киноварью носы и ноздри и окаймленные кругами синего кобальта глаза монстра. На каждом лбу чернело по звездочке. Они мерцали, как настоящие. По-прежнему балансируя на задних ногах, монстр запел, поднимая головы выше, откидывая гривы, вращая всеми своими чудовищно косящими глазами. «Матерь Божья!» — пробормотал я по-польски, готовый к моментальной отключке. Песня, поначалу звучавшая как странный экваториальный распев, становилась все более узнаваемой. С искусством поистине сверхъестественным, монстр легко и быстро переходил из регистра в регистр, с одной тональности на другую, пока, наконец, чистым и сильным голосом не запел наш звездно-полосатый стяг. И под звуки гимна прекрасная белая плоть минотавра стала менять свой цвет на ярко-красный, а затем синий. Черные же звездочки на лбах стали золотыми, они сияли, как семафоры. Мой мозг, не успевший фиксировать столь озадачивающие метаморфозы, похоже, отказался служить мне. А может быть, я действительно упал в обморок? Во всяком случае, в следующий миг я понял, что Минотавр исчез вместе с алтарем, а на прекрасном лилово-розовом плетняке, на котором пылающими звездами сияли драгоценные камни, танцевала танец живота обнаженная женщина со сладострастными формами и ртом, похожим на свежую рану. Ее пупок, увеличенный до размера серебряного доллара, был окрашен живым карминным цветом, на голове ее сверкала тиара, а запястья и лодыжки были схвачены браслетами. Голую или закутанную в грубое полотно, я бы узнал эту женщину всюду. Ее длинные золотые волосы, ее яростные глаза нимфоманки, ее сверхчувственный рот безошибочно свидетельствовали, что передо мной никто иная, как Хелен Рейли. Не надели ее общество или природа столь ярым собственническим инстинктом, сидеть бы ей теперь в Белом доме с Чарли, который ее покинул, и быть бы ей первой леди нашей благословенной страны. Однако времени на размышления мне не было дано, и я по-прежнему обнаженную, еще пахнущую потом и благовониями, запихнули в самолет вместе со мной, и мы снова летели, без сомнения, в Вашингтон. Я предложил ей мое кимоно, но она от него отмахнулась. Спасибо, ей удобно и так. Она сидела напротив меня, подняв колени чуть не до подбородка и бесстыдно раздвинув ноги. Сигарету изо рта она, можно сказать, не вынимала. Интересно, что скажет президент, то есть Чарли, когда увидит ее в таком виде. Чарли, который всегда говорил о ней только как о похотливой и ни на что негодной шлюхе. Но как бы то ни было, с заданием я справился, я везу ее домой, вот что важно. Наверное, теперь Чарли вознамерится получить тот персональный развод, разрешить который вправе один папа римский. В течение всего полета она не переставала смолить сигарету за сигаретой и не меняла бесстыжей позы. Она пялилась на меня, строила глазки, трясла своими необъятными сиськами, временами даже ублажая себя рукой. Для меня это было чересчур, пришлось закрыть глаза. Когда я открыл их снова, мы поднимались по ступенькам лестницы Белого дома, а шпалеры президентских охранников отгораживали обнаженную фигуру президентской супруги от посторонних взглядов. Я шел за ней сзади, с восхищением наблюдая, как она покачивала при ходьбе своими низко висящими ягодицами. Не зная я, кто она такая, я принял бы ее за одну из танцовщиц кордебалета Минского или даже за самую Клео. Как только дверь Белого дома перед нами распахнулась, я удивился так, как никогда еще не удивлялся в жизни. Нет, мы не вступили в кабинет, где я был принят президентом нашей великой республики. Мы попали в одну из комнат в доме Джорджа Маршалла. В длину почти всю ее занимал стол колоссальных размеров. На дальних его концах стояла по массивному канделябру, а за столом сидели 11 мужчин, каждый со стаканом в руке. Они очень напоминали мне восковые фигуры мадам Тюссо. Нужно ли добавлять, что это были 11 членов нашего клуба, некогда именовавшие себя мыслителями? Незанятое 12-е кресло предназначалось, должно быть, мне. Во главе стола сидел наш экс-президент Чарли Рейли, с противоположной стороны наш нынешний президент Джордж Маршалл. По условному сигналу члены клуба торжественно подняли стаканы и разразились громогласным приветствием. «Браво, Хэл! Браво!» — кричали они. И после этого спикировали на нас, подхватили Хелен за руки и за ноги и бросили ее на церемониальный стол. Пожимая мне руку, Чарли благодарно повторял: «Отлично сработано, Хэл, отлично сработано!» Я пожал руки всем по очереди, подавая каждому наш старый сигнал, щекоча ладонь указательным пальцем. Все мои друзья отлично сохранились, я говорю «сохранились», потому что, несмотря на теплоту и сердечность их приветствий, во всех них было что-то искусственное, что-то от восковых мумий. И все-таки я им ужасно обрадовался. Все, все как в старые времена. Вот Беккер с его потертым футляром для скрипки. Вот Джордж Гифорд, как всегда тощий, осунувшийся и, как всегда, гундосищий. Вот Стив Хилл, вечно выпендривающийся, здоровенный и шумный малый. Вот Вудраф, МакГрегор, Элбергер, Гримми, Отто Кунст и Фрэнк Кэрролл. Я был так рад снова повидать Фрэнка Кэрролла. У него были глаза цвета лаванды, длиннющие ресницы, как у девушки. Он говорил тихим и мягким голосом, вкладывая свои чувства скорее во взгляд, нежели в интонацию. Странный гибрид священника с жиголо. К реальности нас вернул Джордж Маршалл. Он застучал председательским молотком по столу. «Прошу занять места». Снова энергично постучал молотком, а мы заняли за столом каждое свое место. Круг замкнулся, конец подобен началу. Соединенные в братстве неразделимы, и это истина. Теперь я понял, и каждый носил пуговицу с надписью золотыми буквами. Все, как прежде, как всегда, даже матушка Джорджа Маршалла также сновала между столовой и кухней, разнося соблазнительные яства. Я невольно уставился на ее мощный торс. Разве не сказал как-то Джордж Маршалл, что солнце встает из ее задницы и в нее же заходит? В этой симфонии нерушимого дружества тревожила только одна нота — присутствие жены Чарли Рейли, к тому же в обнаженном виде. Она стояла посреди длинного стола, бесстыжая и нахальная, как всегда, дымя сигаретой, ожидая сигнала к началу своей репризы. Однако никто, и это, пожалуй, представлялось еще более странным и тревожным, никакого внимания на нее, похоже, не обращал. Я взглянул в направлении Чарли, желая удостовериться, какие эмоции вызывает в нем вид оголившейся на публике супруги. Но он выглядел невозмутимо спокойно и держался так же ровно, как тогда, когда исполнял роль президента Соединенных Штатов. Сквозь пелену прорвался голос Джорджа Маршалла. «Прежде чем перейти к повестке дня, — сказал он, — мне хотелось бы представить вам нового члена нашего клуба, нашего первого и единственного члена-женщину, настоящую леди, если мне будет позволено соврать. Некоторые из вас наверняка ее узнают. Во всяком случае, Чарли». Он скорчил быструю гримасу, обозначающую улыбку, а затем поспешил дальше. «Я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно для нас это собрание. Хэл только что слетал в Токио и обратно, с какой целью, я вам пока не скажу. При закрытии настоящей сессии, которая, напоминаю, носит секретный характер, я хочу, чтобы вы преподнесли Хэлу небольшой подарок, который мы для него приготовили. Он выполнял опасное задание и точно его исполнил. А сейчас, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, который посвящен организации вечеринки с пивом дома у Гиффорда в следующую субботу, я хочу попросить маленькую леди, хитрый взгляд и ухмылка, выступить перед вами с ее фирменным номером. Нужно ли говорить, это широко известная Хучи-Кучи. Она исполняла его перед Микадо, Не вижу причин, почему бы ей не показать свой номер и нам, тем более, что, как вы можете убедиться, даже фигового листка на ней нет. Предупреждая всеобщий восторженный крик, он строго застучал молотком по столу. Прежде чем она начнет, я хочу сказать вот что. Во время представления, парни, прошу строго блюсти этикет. Мы с Хэллом организовали для вас этот концерт, чтобы возродить у вас заинтересованность деятельностью клуба. Последние собрания проходили в удручающей обстановке. Истинно клубный дух у нас, по-видимому, давно улетучился. Настоящая встреча призвана вернуть прежнюю атмосферу товарищества и братства. Тут он быстро ударил молотком по столу три раза, после чего на кухне граммофон заиграл «Сент-Луис Блюз». «Все довольны», — проворковал Джордж. «Отлично, Хелен, приступай к делу и наддай жару». Канделябры убрали настоящий у стены буфет, оставив зажженным только две свечи. Хелен стала покачиваться и извиваться в бесподобной манере древних мастеров эротического танца. Тень, отбрасываемая на противоположную стену, повторяла ее движение, чуть укрупненное, того еще более выразительно. Хелен исполняла японскую версию танца живота и двигалась так, словно училась этому с самого детства. Она в совершенстве владела каждым мускулом своего тела и не пренебрегала даже лицевыми мышцами, особенно имитируя конвульсивные движения оргазма. Ни один из 12 членов не шевельнулся, все, выпрямившись, застыли и сидели, как дрессированные тюлени, не в силах ни двинуть руками, ни отвести взгляд и следя за всеми малейшими движениями, каждая из которых, как мы знали, таила в себе свой сокровенный смысл. Когда смолк последний аккорд, Джордж Гиффорд свалился с кресла в глубоком обмороке. Хелен спрыгнула со стола и убежала на кухню. Джордж Маршалл свирепо застучал своим молотком. «Тащите его на крыльцо», — приказал он. «И суньте его голову в ведро с водой. Быстро! Нас ждет повестка дня». Это вызвало некоторые ропоты и ворчанье. «По местам!» — заорал Джордж Маршалл. «Это только разогрел. Сохраняйте спокойствие, и вы получите еще большее удовольствие. Кстати, любой, кому вздумается поанонировать, может удалиться в уборную на стульчак». В едином порыве поднялись и удалились все, кроме нас с Джорджем Маршаллом. «Понял, что у нас происходит», — сказал Джордж Маршалл с глубочайшей горечью в голосе. «Все бестолку, что бы мы для них ни изобретали. Я поставлю вопрос о распуске клуба и внесу это предложение в повестку дня согласно уставу». «Боже», — взмолился я, — «не делай этого. В конце концов, они только люди». «Как раз тут ты не прав», — сказал Джордж Маршалл. «Они избранные, они должны быть выше. В последний раз мы даже не набрали кворума». «Что ты хочешь этим сказать? Должны быть выше. Этикет требует от нас сдержанности. 9 из 10 там снаружи сейчас кончают в руку, а 10-й грохнулся в обморок. До чего мы дошли? Не слишком ты строг?» «Я должен быть строгим, Хэлл. Нельзя вечно потакать слабостям. И все-таки мне кажется... Послушай, Хэлл...» Он заговорил быстрее, постепенно понижая свой голос до шепота. «Кроме Чарли и меня никто не знает, с какой целью ты ездил в Токио. Ты отлично справился с работой. Там наверху обо всем знают. Я устроил это небольшое представление только чтобы напустить им дыму в глаза. По окончании заседания мы с тобой и Чарли заберем Хелен и устроим небольшую попойку. Я боялся, как бы они не потеряли над собой контроль и не залапали Хелен до смерти. Сейчас она там приводит себя в порядок». Он понимающе мне подмигнул. «Принимает душ. Немного квасцов, шпанские мушки. Сам знаешь, моя мать сейчас делает ей массаж. Посмотри-ка, Он нагнулся и извлек из-под стола нечто. Такое когда-нибудь видел? Это был наполненный водой гигантский резиновый фаллос. Надавил, Джордж пустил из него маленькую струйку. «Сечешь? Это для Чарли. Но ни слова, это сюрприз. Не так-то весело быть президентом. Он уже год, наверное, не кидал палки. А тут воды хватит». И он похотливо затряс эластичным протезом. «Благодаря этой штуке у нее польется из ушей, глаз и из носа. Это будет забавно, Хэл. Повеселимся на славу. Мать я предупредил. Она истерику по этому поводу нам не устроит. Я ведь уже говорил тебе, солнце поднимается из ее задницы и в нее же заходит». Затем он добавил кое-что, повергшее меня в совершенное изумление. Настолько не похоже это было на Джорджа Маршалла. «Пойми, Хэл, — сказал он, — это как раз по твоей части. Индийцы по вкусу талия, прогибающиеся под тяжестью сисек и ляжек. Ему нравятся пышные обтекаемые формы. Волна плоти, вздымающаяся, когда движение пробегает по телу женщин. Героизм и непристойность не более важны в существовании Вселенной, нежели пара дерущихся или спаривающихся насекомых в лесной чащобе. Все это вещи одного порядка». Он опять озорно подмигнул мне, перекосил щеку, глаз, прием, который меня терроризировал. «Улавливаешь, Хэл? Старый запал вышел, нужно искать свежую кровь. С годами мы не становимся моложе, и откалывать прежние коленцы с прежним кайфом и прытью, увы, не удается. Когда начнется война, я, пожалуй, пойду в артиллерию». «Какая война, Джордж?» Он ответил: «Нет, хватит с меня этого раскачивания на трапеции». Члены клуба один за другим выныривали из клозета. Никогда еще не видел я таких изможденных, усталых, потрепанных жизнью мужиков. «Он прав, — подумал я про себя, — нам нужна свежая кровь». Без лишних слов они заняли свои места за столом, головы их поникли, как венчики увядших цветов. У некоторых был такой вид, будто они все еще не могут выйти из транса. Джордж Гиффорд жевал веточку сельдерея. Живое воплощение старого козла, не доставало лишь бороды. Да и честная компания в целом не слишком радовала взгляд. Молоток застучал по столу, и заседание возобновилось. «Проснувшиеся да услышат», — Джордж Маршалл начал свою речь строгим безапелляционным тоном. «Когда-то мы именовали себя мыслителями. Вы сплотились, дабы образовать анклав выдающихся умов, знаменитое общество Ксеркса. Имею честь заявить, что вы недостойны более быть членами тайного общества. Вас поразила энтропия. Некоторые из вас только кажутся живыми. Через минуту я поставлю на голосование вопрос о распуске нашей организации. Но сначала я должен сказать пару теплых слов Чарли Рейли, нашему первому президенту. Для вящей убедительности он нанес столу еще несколько сокрушительных ударов молотком. «Ты не спишь, несчастная жаба? Я с тобой говорю. А ну сядь прямей. Застегни ширинку, теперь слушай. Учитывая твои былые заслуги, отсылаю тебя обратно в Белый дом, где тебе предстоит отбывать еще один 4-летний срок, если тебя переизберут. Как только заседание закончится, я хочу, чтобы ты влез обратно в свои полосатые штанишки и визитку, и чтобы духу твоего здесь не было. С твоими мозгами только Министерством обороны руководить. И помалкивать с умным видом. Ты уволен, низложен, дискредитирован». Тут он чуть понизил голос, повернув голову ко мне. «Ну, как у меня получилось, Хэл? Все по Хойлу, да?» Он еще больше понизил голос и, выпаливая слова на ужасающей скорости из отверстия в уголке рта, зашептал: «А это специально для тебя. Человек неволен изменить свою судьбу, смысл которой в неизбежном возвращении к бессознательному и бесформенному. Он поднялся из-за стола и потащил меня за собой на кухню. Там нас встретила дымовая завеса. «Как я уже говорил, мы приготовили тебе небольшой сюрприз». Он разогнал дым руками. По обе стороны стола сидели Мона и то таинственное существо с длинными черными волосами, которое я видел на фотографии. «Что это вырвалось у меня?» «Это твоя жена с другом, сладкая парочка». «А где Хелен?» «Отбыла обратно в Токио. Мы используем подмены». Он больно ткнул меня локтем и криво подмигнул, опять перекосив щеку и глаз. «Через минуту здесь будет Кромвель», — сказал он. «За все это можешь его благодарить». Увлеченные игрой в карты, Мона и ее партнер на нас даже не взглянули. Оба откровенно кайфовали. Странное длинноволосое существо, очевидно, было двуполым. Тонкие черные усики и красивая выпуклая грудь, вельветовые брюки с золотым галуном по шву, экзотичные до кончиков ногтей. Время от времени они игриво покалывали друг друга тонкой иглой. «Образцовая парочка», — отметил я, — «в самый раз для Хеймаркета». «Оставь это Кромвелю», — сказал Джордж Маршалл, — «это все его проделки». Не успел он произнести имя, как в дверь постучали. «Он», — сказал Джордж Маршалл, — «легок на помине». Дверь тихо, словно на скрытой пружине, открылась. Вошел человек с окровавленной повязкой на черепе. Нет, это был не Кромвель. Это был сумасшедший Шелдон. Я издал сдавленный крик и отключился. Когда я очнулся, Шелдон сидел за столом и раздавал карты. Он снял повязку. Из маленького черного отверстия в затылке тоненьким ручейком сбегала по воротнику и спине кровь. Я вновь почувствовал приближение обморока. Ощутив мое замешательство, Джордж Маршалл вынул из нагрудного кармана небольшую стеклянную пробку и вставил ее в пулевое отверстие. Исход крови остановился, а Шелдон принялся весело насвистывать. Это была польская колыбельная. Время от времени он обрывал мелодию, сплевывал на пол, после чего чередой свист с пением возобновлял ее, напевая так мягко и нежно, словно был матерью, баюкающей на груди ребенка. Вдосталь попев и посвистев, поплевав во всех направлениях, Шелдон перешел на иврит, отбрасывая голову назад и вперед, подвывая, то и дело срываясь на фальцет, плач, молитву, в какой-то момент внезапно сменил регистр, разразился низким басом, от мощи которого задрожали стены. Так продолжалось довольно долго. Одним словом, Шелдон вел себя как одержимый. Неожиданно он запел в третьем регистре. Его голос приобрел особый металлический тембр, словно вырывался из легких, вымощенных тонким листовым железом. Теперь он оглашал своды пением на идиш, чередуя застольную мелодию с проклятиями и ругательствами. «Гуцулы, чтоб им сдохнуть, убийцы, чтобы у них все отсохло!» Скоро все заглушил пронзительный визг. «Проклятые жулики! Черт их побери!» Чуть позже, не переставая что-то выкрикивать с пеной у рта, он поднялся на ноги и бешено завертелся, подобно дервишу. «Казаки! Казаки!» Повторял он снова и снова, стуча ногой в пол и изрыгая изо рта сгустки крови. Чуть замедлив движение, он сунул руку в задний карман брюк и вынул миниатюрный ножичек с перламутровой ручкой. и завертелся еще быстрее и быстрее, крича «Смешанный с дерьмом!» и коля себя ножом по всему телу, и руки, в ноги, в живот, в глаза, нос, уши, рот, пока не превратился в сплошную кровоточащую массу. Внезапно остановился, схватил обеих женщин за горло и принялся колотить их головами друг от друга, безостановочно, словно это были кокосовые орехи. Затем расстегнул рубашку, поднял к губам полицейский свисток и засвистел так, что стены кухни содрогнулись, как в ознобе. Почти сразу же вслед за этим 10 членов общества Ксеркса ринулись через дверь на кухню, и по мере того, как они врывались внутрь, Шелдон косил их одного за другим из вдруг оказавшегося у него в руках автомата, истошно вопя. Оставались в живых и тяжело дышали только Джордж Маршалл и я. Парализованные мы стояли, прижавшись спиной к стене, бессильно ожидая своей очереди. Перешагивая через трупы, как через стволы поваленных деревьев, Шелдон медленно приближался к нам, в правой руке держа наперевес оружие, а левой расстегивая ширинку. «Молитесь, грязные псы!» — ругался он по-польски. «Это ваш последний шанс помолиться. Молитесь, пока я буду ссать на вас, и да превратятся в кровавую жижу ваши гнилые сердца. Зовите на помощь вашего папу и вашу Пресвятую Марию. Зовите этого обманщика Иисуса Христа. Убийцы будут смешаны с дерьмом. Как вы воняете, грязные гои! Настал ваш последний пердеж, и он обдал нас дымящейся красной мочой, въедающейся в кожу, как кислота. Едва закончив, он в упор выстрелил в Джорджа Маршалла, тело которого село на пол, как мешок с дерьмом. Я поднял руку, приготовившись крикнуть «Не надо!», но Шелдон уже стрелял. Падая вниз, я заржал, как лошадь. Я видел, как он поднял ногу и со всей силы ударил ботинком мне в лицо. Я скатился на бок. Я знал, это конец. Несколько дней не мог я прийти в себя от этого кошмара. Каким-то непостижимым образом он подействовал и на Мону тоже, хотя о своем сне я ничего ей не рассказывал. Совершенно беспричинно мы впадали в глубокое уныние. Нас снедала необъяснимая тревога. После того, как Шелдон предстал мне во сне в столь зловещем виде, мне не терпелось встретиться с ним наяву, но он никак не давал о себе знать. Вместо этого мы получили почтовую открытку от Амары, в которой он сообщал, что обитает сейчас неподалеку от Эшвилла, переживающего настоящий бум. Как только дела его пойдут в гору, он непременно пригласит нас присоединиться к нему. От скуки Мона подыскала себе другую работу в Вилледже, на этот раз в сомнительном заведении под названием «Голубой попугай». От Тони Маурера, своего нового обожателя, она узнала, что в город со дня на день приезжает миллионер из Милуоки. «А кто такой этот Тони Маурер?» — спросил я. «Художник, карикатурист», — отвечала она. «В прошлом немецкий офицер, служил в кавалерии, чертовски умен». «Тем лучше для него», — вяло отреагировал я. Я пребывал в хандре. И интересоваться новыми ее ухажерами, даже для того, чтобы над ними поржать, было выше моих сил. Я шел ко дну и должен был опускаться до тех пор, пока на дно не шлепнусь. Ни на чем, кроме самых примитивных отправлений моего организма, я сосредоточиться не мог. Даже Элифор не способен был вывести меня из ступора. О посещении знакомых речи тоже идти не могло. В подавленном настроении я не общаюсь ни с кем, даже с ближайшими друзьями. Не настраивал на оптимизм и провал нескольких моих попыток самостоятельно нащупать золотую жилу. Лётер Геринг, последний, кого я наколол, и то всего лишь на пятерку, совсем подкосил мою решимость. Считая его кем-то вроде члена семейного клана, я не собирался обращаться к нему и о чем-нибудь просить, но случайно, с ним столкнувшись в подземке, решил, что глупо не воспользоваться случаем, и тут же сделал ошибку, прервав его посреди одной из его бесконечных тирад. Лютер рассказывал мне о больших успехах на поприще страхового бизнеса, достичь которых ему помогли заповеди Христа. Всегда относясь ко мне свысока, как к атеисту, он пришел в полный восторг от теперешней возможности сокрушить меня практическими преимуществами христианской этики. Вконец, истомленный скукой, я в холодном молчании выслушивал его, хотя меня и подмывало желание расхохотаться ему в лицо. Поезд уже приближался к моей станции, и я перебил его монолог вопросом, не одолжит ли он мне $5. Требование, должно быть, сразило его как из ряда вон выходящее, ибо Лютер мгновенно потерял самообладание. И тут-то я дал себе волю и, наконец, рассмеялся. На какой-то момент казалось, что он готов влепить мне пощечину. Лицо побагровело от ярости, губы задрожали, пальцы непроизвольно задергались. О чем это я, хотел бы он знать? Неужто я возомнил, что сам факт его преуспеяния в делах земных дает мне право рассчитывать на милостынь? Спору нет, в Библии сказано. Просите, и будет вам дано, постучитесь, и вам откроют. Но разве отсюда следует, что любой человек вправе бросать работу и становиться попрошайкой? «Господь меня не оставляет своей заботой», — сказал он, — «ибо я вседневно тружусь в поте лица, вкалываю по 15-16 часов в сутки. Я не молю Господа наполнить мои карманы. Я молю Его благословить труд мой». Излив свое негодование, он немного смягчился. «Ты, кажется, не понимаешь», — сказал он. «Сейчас объясню. На самом деле все очень просто». Я сказал, что объяснения меня не волнуют. Все, что меня сейчас интересует, одолжит он мне $5. Или нет? Конечно, нет, Генри, если ты так ставишь вопрос. Сначала тебе надо научиться уповать на волю Господню. А пошел ты, оборвал его я. Генри, ты погряз в грехе и невежестве. Он схватил меня за руку, я отбросил его руку. Молча мы шли по улице. Спустя некоторое время, стараясь говорить как можно мягче, он снова завелся. «Я знаю, каяться трудно, сам был грешником, но я боролся денно и нощно, и, наконец, Генри, Господь указал мне путь, Господь научил меня молиться, и я проводил в молитве Генри дни и ночи, я молился, даже разговаривая с клиентами, и Господь внял моим молитвам. Да, в неистощимой милости своей Он простил меня». Он принял меня в лоно свое. Слушай, Генри, за прошлый год я заработал жалкие 1500. В этом году, а он еще не кончился, я уже заработал больше $10,000. Вот и доказательство, Генри. Опрокинуть такую логику даже атеисту не под силу. Против желания я развеселился. Пусть вешает лапшу на уши. Я послушаю. Пусть попробует обратить меня. Может, это обойдется ему не в 5 баксов, а в 10. «Ты ведь не голодаешь, а, Генри?» — неожиданно спросил он. Если ты не доедаешь, мы остановимся где-нибудь и заморим червячка. Может, Господь хочет свести нас именно таким образом? Я сказал ему, что еще не дошел до того, чтобы свалиться на мостовую от истощения. Но то, как я это сказал, подразумевало, что такую возможность я не исключаю. «Это хорошо», — сказал Лютер со своей привычной бесчувственностью. «Гораздо нужнее пища плотская, пища духовная. Имея ее, можно и без еды обойтись. Помни, Господь радеет обо всех, даже о грешниках. Он не спосылает пропитание малым сим, птичкам небесным. Ты не совсем забыл заповеди Христовы. Знаю, родители посылали тебя в воскресную школу. Тебе дали хорошее образование. Господь пребывает с тобой ежечасно, Генри». «Господи Иисусе, — сказал я про себя, — сколько это будет продолжаться? Надеюсь, ты помнишь послание апостола Павла?» Продолжал он. «Поскольку на лице у меня не шевельнулся ни один мускул, он нырнул в свой внутренний нагрудный карман и эксгумировал из него весьма потрепанное Евангелие. Остановившись, начал листать страницы. «Не трудись», — заметил я. «Скажи, как помнишь, я спешу». «Ничего, ничего», — сказал он. «Мы во времени Господнем. Важнее слова Писания нет ничего. Помни, Генри, Господь наш утешитель». «Но что, если Господь не слышит нашей молитвы?» — возразил я скорее для того, чтобы отвлечь его от послания святого Павла, нежели желание узнать ответ. «Господь всегда слышит того, кто к нему взывает», — сказал Лютер. «Наверное, не с первого и не со второго раза, но слышит. Подчас ему бывает угодно подвергнуть нас испытанию, проверить, сколь крепки наша вера, наша любовь, наша набожность. А так было бы слишком просто. Попросил о чем-нибудь и подставляй подол». «Не знаю», — отозвался я. «А почему бы и нет? Бог-то, он ведь всемогущ, верно?» «В разумных пределах, Генри. По нашим заслугам. Нас наказывает не Господь, а мы сами. Сердце Господне всегда открыто тому, кто его взыскует. Но только взыскует по-настоящему. Дойдешь до края, и тут-то Господь явит свою милость». «Ну, я сейчас как раз дошел до края», — сказал я. «Честно, Лютер, мне до смерти нужны деньги. Если что-нибудь не подвернется, нас через день или два сгонят с квартиры». Странно, но и последнее обстоятельство ничуть не поколебало Лютера. Он, наверное, очень глубоко вник в промысел Господень, что простое выселение из квартиры считал ничтожнейшим из пустяков. Такова, надо полагать, воля Господня. Кто знает, может, это всего лишь испытание перед чем-то благим. «Неважно, Генри, — пылко продолжал он, — неважно, где ты обретаешь Господа. На улице можно обрести его так же легко, как дома. Господь везде приютит тебя. Он радеет о бездомных, так же, как обо всех прочих. Он везде сущ. Нет, Генри, на твоем месте я бы пошел домой и молился, чтобы он указал мне путь. Что Бог не делает, все к лучшему. Мы коснеем в довольстве и подчас забываем, кто не спосылает нам благо. Иди домой, встань на колени и помолись Господу с открытым сердцем. Проси, чтобы он дал тебе работу, проси, чтобы он благословил тебя служить ему, ибо сказано: «Служи Господу, соблюдая его заповеди». Именно этим теперь, после того, как увидел свет, я и занимаюсь, и Господь вознаграждает меня обильно, как я тебе уже объяснял. Но послушай, Лютер, если Господь действительно так тебе милостив, как ты говоришь, ты вполне можешь поделиться со мной крохой его щедрости. конце концов, $5 не такое уж богатство. Я мог бы это сделать, Генри, конечно, мог бы. Будь я уверен, что поступаю правильно, но теперь ты в руках Господа. Он о тебе породеет. Но как ты мог бы помешать его промыслу, дав мне $5, настаивал я. Мне все это уже стало надоедать. «Пути Господни неисповедимы», — торжественно сказал Лютер. «Может, завтра утром он укажет тебе новую работу». «Да не нужна мне работа, черт побери. У меня есть собственная. Мне нужны $5 всего-то». «Наверное, и они будут тебе неспосланы», — сказал Лютер. «Надо только верить. Без веры даже то малое, что у тебя есть, будет у тебя отнято». «Но у меня ничего нет», — запротестовал я. «Ни черта нет. Ты понимаешь, Господь ничего не может отнять у меня, потому что у меня нечего отнимать. Сообрази хоть это». «Он может отнять у тебя здоровье. Он может отнять у тебя жену. Он может отнять у тебя способность двигать руками и ногами. Ну и сволочь он будет тогда». Господь послал Иову жестокие испытания. Ты об этом забыл? Он также воскресил Лазаря из мертвых. Господь дает, и Господь отнимает. Похоже на игру в одни ворота. Только потому, что ты опутан невежеством и безрассудством, сказал Лютер. Господь припас свой урок для каждого. Ты должен научиться смирению. Если бы мне хоть чуточку повезло, не унимался я, тогда, может, я и поучился бы. Но как может учиться смирению человек, которому сломали хребет? Этот довод Лютер игнорировал полностью. Возвращая Евангелие во внутренний карман пиджака, он одновременно вынул из него несколько страховых бланков и помахал ими перед моим лицом. «Что? Я чуть не забился в истерике. Уж не предлагаешь ли ты мне купить страховой полис?» «Ну, не сейчас, конечно», — сказал Лютер и, успокаивая, схватил меня за руку. «Не сейчас, Генри. Возможно, через месяц-другой. Тайна Господа в творимых им чудесах. Как знать, может, через месяц ты станешь властителем этого мира? Если бы у тебя был полис, ты мог бы занять денег в страховой компании. Это освободило бы тебя от множества унижений». Я кинулся от него прочь. Успел благополучно перебраться на другую сторону, а он, оцепенев, все еще стоял с протянутой рукой. Подарив Лютеру прощальный взгляд, я вложил в него все презрение, на которое был способен. «Кретин, чертов!» — бормотал я себе под нос, идя по улице. «Пошел ты знаешь куда со своим гребаным утешителем. Такой дерьмовой парочки, как ты и тот, кому ты молишься, мне еще в жизни не встречалось. Молись, помолюсь, будь спокоен, чтоб тебе ползать на карачках за каким-нибудь вшивым центом. Помолюсь, чтобы у тебя руки и ноги отсохли, чтобы у тебя зенки ослепли, паскуда паршивая. Я вернулся в свой темный дом. Моны не было. Уселся в большое кресло и впал в мрачную задумчивость. В мягком свете настольной лампы комната казалась красивее, чем я замечал раньше. Даже стол, пребывавший в неописуемом беспорядке, внушал мне теперь ощущение теплоты. Я надолго прервал свою работу. Рукописи валялись как попало, книги раскрыты на страницах, которые я читал последние. Наверху книжного шкафа лежал открытый словарь. В эту минуту, сидя в своем большом кресле, я понял, что комната обжита мной. Я тоже был ее законной частью. Я не мог жить нигде, кроме нее. И с моей стороны, со стороны жильца, было порядочной глупостью часами бродить где-то вне дома. Мое дело сидеть дома и писать. Не надо мне делать ничего другого, только писать. Провидение хранило меня до сих пор. Почему бы ему не охранять меня вечно? Чем меньше я заботился о материальной стороне жизни, тем лучше шли дела. Эти вылазки во внешний мир только отчуждали меня от остального человечества. После той поистине фантастической вечеринки с Кромвелем я не написал ни строки. Я пересел за письменный стол и стал перебирать бумаги. Последняя колонка, которую я написал в тот самый день, когда нас посетил Кромвель, лежала передо мной. Я быстро перечитал ее. Звучало неплохо. Очень неплохо. Даже слишком хорошо для газет. Я отложил ее в сторону и внимательно вчитался в небольшой рассказ. Так и оставшийся неоконченным, тот самый дневник футуриста, отрывки из которого я когда-то читал Ульрику. Мне не только понравились, меня глубоко тронули собственноручно написанные слова. Написать так можно было, лишь испытывая ощущение большого душевного подъема. Я просматривал эту рукопись за другой, то тут, то там, выхватывая строчку другую, наконец дошел до своих заметок. Они казались столь же свежими, столь же дышащими энергией, чем тогда, когда я их набрасывал. Иные из тех, что мне уже довелось использовать, выглядели так привлекательно, что просились на бумагу заново. Какие-то рассказы подмывало переписать, запечатлев происходящее под новым углом зрения. Чем глубже я зарывался в бумаге, тем лихорадочнее работала мысль. Словно внутри завертелось какое-то громадное колесо. Я сдвинул все в сторону и закурил сигарету. Все, что я хотел написать за несколько прошедших месяцев, без малейшего нажима писалось само. Сочилось из меня, как из кокосового ореха. Мое собственное «я» не имело к этому ни малейшего отношения. Созиданием занимался кто-то другой, а я был просто радаром, принимающим импульсы и транслирующим их в небеса. Интересно, что только вчера, спустя 20 лет с описываемого момента озарения, посетившего меня в тот день за столом, я налетел на слова некоего Жана Поля Рихтера, в точности соответствующие моему тогдашнему самоощущению. Какая жалость, что я в то время не знал их. Вот что он писал. Ничто меня не взволновало больше, чем господин Жан-Поль. Он сел за свой письменный стол и своими книгами меня испортил и изменил. Теперь я воспламеняюсь сам. Мои мечтания были прерваны стуком в дверь. «Входите», — сказал я, не сдвинувшись с места. К моему удивлению вошел мистер Тальяферро, хозяин дома. «Добрый вечер, мистер Миллер», — заговорил он негромко, мягким тембром южанина. «Надеюсь, я вам не помешал?» «Ничуть», — ответил я. «Я просто задумался». Я жестом пригласил его сесть и, выдержав надлежащую паузу, спросил, чем могу быть ему полезен. Он благожелательно улыбнулся и придвинул свой стул поближе. «Вы, судя по всему, с головой ушли в работу», — сказал он с искренней добротой. «Сожалею, что мне пришлось вас побеспокоить». «Нет-нет, уверяю вас, мистер Тальяферро, я действительно рад, что вы пришли. Я и сам собирался к вам заглянуть. Вы, должно быть, уже спрашиваете себя. Мистер Миллер», — перебил он меня, — «мне подумалось, что нам давно уже стоило бы поговорить. Я знаю, что у вас полно дел и помимо вашей работы. И вы, возможно, не обратили внимания, что с тех пор, как последний раз вносили квартплату, прошло несколько месяцев. Я знаю, как вам, писателям, приходится». Этот человек был так мягок и деликатен, что у меня просто не было сил кривить перед ним душой. Я и понятия не имел, за сколько месяцев мы задолжали. Чем я в мистере Тальяферро искренне восхищался, так это его умением не причинить ни малейшего неудобства. Он всего один единственный раз постучал нам в дверь, да и то лишь для того, чтобы справиться, не нужно ли чего-нибудь. И чувством глубокого облегчения я сдался на его милость. Не знаю, как это получилось, но через несколько минут мы сидели с ним на складной койке, которую вместе с Моной купили для Омары. Обняв меня за плечи, мистер Тальяферро очень мягко и спокойно, как своему младшему брату, объяснял мне, что понимает, я человек хороший, и не собирался обманывать его так долго, 5 месяцев, как оказалось, медля с квартплатой. Но все равно рано или поздно мне придется принять в расчет неумолимую реальность окружающего мира. «Мистер Тальяферро, мне кажется, если бы вы дали нам небольшую отсрочку...» «Сынок», — сказал он, слегка нажимая мне на плечо рукой, — «тебе не отсрочка нужна, а пробуждение. На твоем месте я, не откладывая, поговорил бы с миссис Миллер о том, что вам стоит поискать жилье более подходящее для людей с вашим доходом. Я не собираюсь вас торопить. Осмотритесь, не спеша, подыщите себе подходящее место, и тогда съезжайте. Что скажете?» Я чуть не плакал. «Вы слишком добры к нам», — сказал я. «Конечно, вы правы. Мы, конечно, подыщем другое место и постараемся сделать это побыстрее. Не знаю, как благодарить вас за внимание и деликатность. Наверное, я и в самом деле мечтатель. У меня и в мыслях не было, что мы задолжали вам за такой срок». «Конечно, не было», — согласился мистер Тальяферро. «Вы человек честный, я знаю. Но не переживайте». «Не переживать я не могу. Даже если нам придется съехать, не уплатив за 7 месяцев, я хочу, чтобы вы знали, мы непременно выплатим задолженность позже, возможно, в несколько взносов. Мистер Миллер, в других обстоятельствах я охотно бы согласился с вами, но сейчас, как мне кажется, это значило бы требовать от вас слишком многого. Если вы найдете себе пристанище до начала будущего месяца, меня это вполне устроит. А об оплате за прошлые месяцы забудем, хорошо?» Что я мог ему на это сказать? Я смотрел на него увлажненными от эмоций глазами, горячо сжал руку и дал честное слово, что мы съедем от него вовремя. Прощаясь, он сказал: «Не принимайте это близко к сердцу. Я знаю, как нравится вам эта квартира. Надеюсь, вы славно в ней поработали. Я обязательно прочту когда-нибудь ваши книги». Пауза. «Надеюсь, мы расстаемся друзьями». Мы еще раз пожали друг другу руки, и я мягко закрыл за ним дверь. Постоял несколько минут спиной к двери, обозревая комнату. Мне было хорошо. Будто только что успешно сделали операцию. Только голова чуть кружилась после анестезии. Как отреагирует на новость Мона, я не имел представления. Но дышалось уже значительно легче. Я уже видел наше новое житье-бытие среди бедных, таких же, как мы, людей, ближе к земле. Отлично. Я ходил по комнате взад-вперед, открыл скользящую на роликах дверь и побродил, заложил руки за спину по незанятой смежной квартире. Какое прекрасное витражное окно! Я провел рукой по розовому шелковому гобелену, прокатился по блестящему полированному паркету, смотрел на себя в огромное зеркало. Улыбнувшись собственному отражению, несколько раз повторил: «Хорошо, хорошо». Через несколько минут, заварив чай, я сделал толстый и сочный сэндвич. Я сел за письменный стол, вытянул ноги на скамеечку и, подняв с пола том Элифора, открыл его наугад. Когда эти люди не режут друг друга и не сжигают здания, когда они не мрут тысячами от голода или зверств, их главным занятием становится одно — возводить и украшать дворцы, вертикальные стены которых должны быть достаточно массивны, чтобы защитить царя, его жен, стражу и рабов. Всего 20 или 30 тысяч от солнца, вторжения извне или, возможно, восстания. Вокруг больших дворов расположены жилые помещения, увенчанные террасами или куполами. Такой образ необъятного свода пустыни, который еще предстоит открыть для себя душе Востока, когда ее заново вернет к жизни ислам. Еще выше простираются обсерватории и одновременно храмы, зиккураты, пирамидальные башни, уступы которых окрашены в красное, белое, синее, бурое, черное, серебристое и золотое, сияет сквозь полевую завесу, образуемую пустынными вихрами. Вид этих недвижно застывших молний, возвышающихся в угрюмых пределах пустыни, наводит страх, особенно с приближением вечера. Страх даже на самые воинственные орды и кочующих по бездорожью грабителей. Зиккурат — это жилище Бога, которое похоже на поднимающегося крыши мира, ступени иранских плато, рассвеченные яростными красками подземного огня и пылающего наверху солнца. Ворота охраняются устрашающего вида животными, быками и львами с человеческими головами, идущими. Всего в нескольких кварталах от прежней квартиры, в тихой улочке, населенной преимущественно сирийцами, мы нашли скромно меблированную комнату в глубине дома на первом этаже. Сдала нам ее пуританка из Новой Шотландии. Ведьма, от одного взгляда, на которую у меня всякий раз пробегали по спине мурашки. В нашем жилище было навалено все, что только можно вообразить. Корыто, газовая плита, водонагреватель, большой буфет, старомодный гардероб, лишняя кушетка, ветхое кресло-качалка, еще более ветхое кресло с подлокотниками, швейная машинка, софа волосяной бортовки, этажерка, заполненная безделушками из дешевых магазинчиков, клетка без птицы, подозреваю, что именно в этой комнате и жила до нашего к ней переезда старая ведьма. Выражаясь более цивильно, в комнате витал дух старческого маразма. Немного спасал положение сад, куда можно было выйти с черного хода. Вытянувшийся в длину, защищенный высокими кирпичными стенами, по какой-то непонятной причине он напоминал мне сад Питере и Бетсони. В любом случае, в нем можно было без помех предаваться мечтаниям. Лето только начиналось, и в долгие послеполуденные часы я вытаскивал в сад большое кресло и погружался в чтение, читал запоем. Я только что открыл для себя книги Артура Вейгла и пожирал их одну за другой. Примечание. Вейгл Артур Эдуард, 1880-1934, английский ученый-египтолог, художник и писатель, автор имевших большой успех романов и биографических книг на сюжеты из античной истории. Прочитав несколько страниц, я впадал в задумчивость. Здесь, в саду, все располагало к размышлениям и грезам наяву. Мягкий благоухающий воздух, жужжание насекомых, ленивый полет птиц, шелест листвы, отзвуки иноязычной речи, раздававшиеся в садах по соседству. Мимолетный приют покоя и гармонии. Как раз тогда чистая случайность свела меня с моим старым приятелем Стэнли. Скоро он прямо-таки зачастил в наше скромное убежище, обычно в обществе двух своих сыновей, одного 5, другого 7 лет. Стэнли очень любил своих мальчишек и гордился их наружностью, манерами и языком. От него я узнал, что мою дочь отдали в частную школу. Его старший сын, того тоже звали Стэнли, был, как поведал мой друг, от нее без ума. Последнее он констатировал с нескрываемым удовольствием, добавив, что Мод наблюдает с тревогой за развитием их отношений. А вот сведения о том, как живется им, приходилось вытаскивать из него чуть ли не клещами. «Нормально, нет причин беспокоиться», — заверил он меня. Однако из самого его тона явствовало, что дела у них идут не блестяще. Несчастная старуха Мелани по-прежнему потрачила в больнице, куда теперь ходила, опираясь на палку. Ночами ей не давали спать варикозные вены. Ругались они с Мод едва ли не чаще, чем прежде. А Мод, как и раньше, жила уроками игры на фортепиано. «Может, я и правильно делаю, что больше у них не бываю», — суммировал свое отношение Стэнли. «Они-то ведь полностью от меня отказались, как от неисправимого лентяя и безответственного шалопая. Старая Мелани, похоже, временами за меня заступалась. Но кто такая Мелани? Идиотка с трясущимися руками. В этом весь Стэнли, всегда внимательный и тактичный». «А ты не можешь сводить меня, когда никого из них не будет дома?» — попросил я. «Хочу посмотреть на обстановку, взглянуть на детские игрушки, если на то пошло». Стэнли счел это глупостью, но обещал подумать. Затем он быстро добавил: «Лучше бы тебе о них забыть. Ты зажил новой жизнью и продолжай в том же духе». Должно быть, он почувствовал, что у нас туго с жратвой, потому что каждый раз приносил что-нибудь с собой. Обычно остатки польских блюд, которые готовила его жена. Суп, тушеное мясо, пудинг, варенье. И хорошую овсянку, именно то, чего нам не доставало. В общем, как-то незаметно мы привыкли с тайной надеждой ожидать его визитов. Как я заметил, Стэнли почти не переменился, может, только нос чуть-чуть удлинился. Он работал в ночную смену в большой типографии в центральной части Нью-Йорка. Время от времени, выкроив себе местечко на кухне среди тазов и раковин, пытался писать. Но по-настоящему сосредоточиться не удавалось. Слишком много домашних забот. Обычно деньги у них кончались задолго до конца недели. В любом случае, теперь его больше интересовали дети, нежели писательство. Он хотел, чтобы у них была хорошая жизнь. Вот подрастут, и он отправит их в колледж. И так далее, и тому подобное. Но хотя с писанием у Стэнли ничего не получалось, он продолжал читать. Время от времени прихватывая с собой ту или иную заинтересовавшую его книгу. Как правило, произведения писателей-романтиков и чаще всего XIX века. Каким-то таинственным образом, о чем бы мы ни говорили, о чьем-нибудь произведении, о международной политике или даже о надвигающейся революции, разговор неизменно замыкался на Джозефе Конраде. А если не на Конраде, то на Анатоле Франсе. Меня оба давно уже перестали волновать. Конрад навевал на меня скуку, но когда хвалу ему возносил Стэнли, это против воли захватывало. Само собой, разумеется, Стэнли не был критиком, но точно так же, как в давние времена, когда мы оба сидели возле ярко горевшей печки на кухне и проводили там долгие часы, так и сейчас рассказы Стэнли о людях, которыми он восхищался, меня заражали. Он знал о них множество историй и анекдотов, как правило, из тех, что обычно ускользают от внимания биографов. И они всегда были смешны, язвительны, ироничны. Однако в подтексте этих историй зачастую таилась нежность, нежность столь страстная и неподдельная, что, кажется, еще миг, и вы утонете, растворитесь в ее волнах. Эта глубинная нежность, которую он всегда подавлял в себе, с избытком компенсировала его злость, его жестокость, его мстительность. Впрочем, истинную сущность своей натуры он редко выставлял на показ. Вообще же у него была репутация человека резкого и язвительного до безжалостности. Немногими словами и жестами он мог уничтожить любого. И даже когда он молчал, от него, казалось, исходили флюиды, разъедающие, как ржавчина. Но стоило ему заговорить со мной, он сразу таял. Не знаю почему, но он усматривал во мне свое второе «я». Ничто не приводило его в больший восторг, не делало более участливым и внимательным, нежели мое признание в том, что после очередной неудачи я ощущаю себя полным ничтожеством. Он тоже спешил на помощь, и мы становились братьями. Тогда он расслаблялся, раскрывал крылья, грелся на солнышке. Ему импонировала мысль, что на нас лежит проклятие. Разве не предсказывал он много раз, что все труды мои пойдут прахом? Разве не предрекал, что из меня не получится ни хороший муж, ни хороший отец, ни даже просто писатель? Так зачем же я упорствую? Почему бы мне не остепениться, как он, не поступить на какую-нибудь банальную службу и вообще не примириться с судьбой? Абсолютно уверен, что от зрелища моих неудач на сердце у него становилось легче. Он не упускал любого удобного случая, чтобы напомнить: я такой же простой парнишка из Бруклина, выходец из 14-го округа, как он сам, как Луис Пиросса, как Гарри Мартин, как Эдди Геллер, как Элфи Бетча. Все неудачники как на подбор. Нет, никому из нас не застолбить для себя местечко под солнцем, ибо мы обречены заранее. Я должен благодарить судьбу уже за то, что не сижу в тюрьме и не стал наркоманом. Просто мне повезло с предками, я вышел из крепкой, уважаемой семьи. И все-таки я был обречен. Он продолжал нас оплакивать, но тон его голоса постепенно становился все более теплым и примирительным. В нем слышалась тоска, ностальгия. В конце концов, становилось безоговорочно ясно, что, несмотря ни на что, ни на какие коврижки, не променял бы он то прошлое, которое мы пережили, и наших товарищей старого доброго 14-го округа. О наших общих друзьях тех давних дней Стэнли говорил так, словно специально изучал биографию каждого. Все они так разнились по характеру и темпераменту, и каждого сковывал собственный, самолично приобретенный порог. По Стэнли выходило, что для всех них обычные жизненные пути были закрыты. Для нас двоих, естественно, тоже. Для других всегда оставалась лазейка, но только не для нас, выходцев из 14-го округа. Нам уготована борьба с трудностями на всю жизнь. Уже этот факт, это был непреложный факт, не требующий доказательств, делал память о наших былых друзьях чуть ли не священной. Конечно, признавал Стэнли, они были наделены талантами не меньшими, чем множество других в подлунном мире, и бесспорно обладали теми же свойствами натуры, какие способствовали становлению больших поэтов, королей, дипломатов, ученых. Более того, все они, каждый по-своему уникально и неповторимо, доказали, что способны эти свойства проявить. Разве не обладал Джонни Пол истинно королевским величием души? И разве не мог бы он стать фигурой, сравнимой с Карлом Великим? Его благородство, великодушие, вера, терпимость, разве благодаря им не мог бы он стать чем-то вроде современного Саладина? Стэнли всегда становился предельно красноречивым. Стоило зайти речи о Джонни Поле, которого никто из нас не видел уже 9 или 10 лет. «Что с ним стало?» — обычно спрашивали мы друг у друга. «Кем он стал?» — никто не знал. По воле случая или по собственному выбору Джонни, его дальнейшая судьба затерялась во мраке. И он был где-то здесь рядом, где-то в этой колоссальной толчье человечества, продолжая будоражить ее проблесками своего истинно королевского духа. Уже одного этого для Стэнли было достаточно. Да и для меня тоже. Странно, но при одном упоминании имени Джонни Пола слезы появлялись у нас на глазах. Был ли он в самом деле так для нас близок и дорог, или магия его имени таинственно возрастала с течением лет? В любом случае, в пантеоне нашей памяти он остался воплощением всего доброго, светлого, внушающего надежду. Одним из великих неприкасаемых. И какими бы качествами в действительности он не обладал, что бы не передал нам в наследство, это ощущение было неистребимо. Таково было чувство зеленых мальчишек, таким осталось убеждение взрослых людей. Мона вначале, не доверявшая Стэнли и терявшаяся в его присутствии, постепенно оттаяла и с каждым новым его приходом относилась к нему теплее. Наши разговоры о старых улицах, об удивительных друзьях детства, о странных и жестоких играх, наши тогдашние фантастические представления о мире, в котором мы жили, открывали дотоле незнакомую ей жизнь. Время от времени она напоминала Стэнли о своем польском происхождении и о своем румынском происхождении и даже о своем венском происхождении, или сводила эту разноречивую географию собственных истоков к поэтичному «я родилась в сердце Карпатских гор». По всем этим заявлениям Стэнли внимал вполуха. По его разумению, уже один тот факт, что она не могла сказать по-польски ни слова, служил достаточным основанием, дабы отнести ее за периферию польского мира. Кроме того, на вкус Стэнли она была чересчур бойка. Из уважения ко мне он никогда ей не перечил. Но уничтожающее выражение, появлявшееся время от времени на лице, было более чем красноречиво. Сомнение и снисходительность – вот два полюса излюбленного отношения Стэнли к людям. Чаще всего он демонстрировал второе. Снисходительное выражение никогда, несмотря на все усилия Стэнли, не исчезавшее до конца на его лице, исходило главным образом от его носа. Нос у Стэнли был довольно длинный и тонкий, широко расходящимися ноздрями, какие у поляков нередки, чтобы не находилось под подозрением, где бы ни крылись безвкусица или пошлость, нос Стэнли реагировал на них незамедлительно. Линия рта Стэнли выражалась его горечь. Глаза его излучали твердую волю. Глаза были небольшие, цвета агата и широко посажены друг от друга, но взгляд, который они дарили, пронизывал насквозь. Когда Стэнли оставался всего лишь ироничным, они поблескивали, как холодные далекие звезды. Когда он злился, горели, как пропитанные ядом стрелы. Присутствие Моны сковывало Стэнли. Его стесняли ее раскованность, ловкость, ее быстрый ум. Таких достоинств он в женщинах не ценил. Не случайно избранницей его стала дуриша, кретинка, привычно скрывавшая свое невежество и замешательство либо идиотской ухмылкой во весь рот, либо дебильным хихиканьем. Правда, и относился к ней Стэнли как к пустому месту, не более того. Она была его вассалом, проекцией, приложением. Не исключено, что когда-то он ее и любил, но если так, то, наверное, в другом своем воплощении. Как бы то ни было, в ее отсутствии он чувствовал себя самим собой, иными словами, непринужденно. Он знал наизусть ее недостатки и фокусы. Нет, странный, очень странный малый был Стэнли. Весь соткан из кричащих противоречий. Но одному принципу он следовал неукоснительно. Он не задавал вопросов. А когда все-таки задавал, это были только прямые вопросы, требовавшие прямого на них ответа. Конечно, такую линию поведения диктовала ему скорее гордость, нежели такт. Он считал само собой разумеющимся, что обо всем действительно важном я сообщу ему сам, и предпочитал дождаться, пока я это сделаю. Но зная его, как знал его я не мог, например, внятно объяснять ему основу нашего с Моной образа жизни. Скажи я ему, что занялся воровством, он, наверное, проглотил бы это известие без вопроса. И, возможно, лишь насмешливо выгнул бы брови, заявив я, что стал профессиональным мошенником. Но вот рассказать ему, чем и как мы добывали хлеб насущный, значило ошеломить и оттолкнуть его от себя. Он был чудной птицей, этот поляк. Единственное, в чем проявлялась его светскость, так это в его рассказах, в которых он избегал грубости и непристойностей. Но стоило Стэнли попросить за столом передать ему кусок хлеба, и просьба неизменно звучала пощечиной. Зачастую он намеренно вел себя вызывающе и с удовольствием наблюдал, как другие испытывали неловкость. И в то же время он был почти по-донкихотски застенчив. Если Мона садилась напротив, положив ногу на ногу, он отводил глаза. Если она красила губы в его присутствии, он притворялся, будто этого не замечает. Сама ее красота приводила его в замешательство, и вселяла в него подозрение. Чтобы такая красивая и умная женщина, как Мона, вышла за меня замуж, в этом было что-то подозрительное. Он знал, конечно, где и при каких обстоятельствах я с ней познакомился, но затрагивал эту тему в разговорах лишь по необходимости, хотя и не избегал ее. Когда Мона рассказывала что-нибудь о своем детстве в Польше или в Вене, он внимательно наблюдал за мной, похоже, надеясь, что, дополнив ее повествование какими-нибудь красочными подробностями, я для пущей убедительности привру что-нибудь. В ее рассказах были существенные лакуны, и это его беспокоило. Он даже проговорился однажды, что сомневается, что она действительно родилась в Польше, а вот что она была еврейкой, Стэнли даже не заподозрил. В его глазах она была с головой до ног стопроцентной американкой. Это он никогда не ставил под сомнение. Но американка и нестандартной, по крайней мере, для женщины. Он никак не мог принять как должное безупречность ее произношения, в котором не было ни малейшего следа местного говора. Где она могла научиться такому чистому английскому языку? И как вообще ей можно верить? «Я знаю тебя», — говорил он. «Ты романтик, ты предпочитаешь называть это тайной». И он был абсолютно прав. «А я», — продолжал он, — «я хочу знать, что есть что. Я хочу факты на стол и никаких игр в жмурки». И тем не менее, не кто-нибудь, а именно Стэнли, обожал Гера Нагеля, героя мистерий. Какие разговоры мы вели у огня, обсуждая эту загадочную гамсуновскую фигуру. За создание такого образа он, Стэнли, отдал бы свою правую руку. Гер Нагель не только увлекал его своим таинственным флером, ему нравились также его чувства юмора, его выходки, его резкие перемены в отношении к людям. Но более всего Стэнли восхищался противоречивостью натуры гамсуновского героя. Беспомощность Гера Нагеля в обществе любимой женщины, его мазохизм, его демоничность, его сентиментальность, его крайняя уязвимость — все эти качества делали его непревзойденной фигурой. «Говорю тебе, Генри, этот Гамсун — мастер», — заявлял Стэнли. Но то же самое он говорил о Конраде, о Бальзаке, об Анатоле Франси, о Мопассане, о Лоти и о Реймонте, когда он закончил его «Крестьян», совершенно по другим причинам, конечно. В одном я мог быть уверен, обо мне он такого не скажет, будь даже весь мир на моей стороне. Мастер литературы, согласно точке зрения Стэнли, должен быть того же типа, что и вышеупомянутые писатели. Прежде всего, он должен происходить из Старого Света, быть начитанным, утонченным, изысканным, прекраснодушным. Он должен обладать совершенным стилем, должен владеть искусством развития интриги, характера, положений, должен обладать обширными познаниями в мире в целом и о психологии человеческих отношений в частности. По его мнению, мне никогда не будет под силу сочинить даже сносную байку, даже у Шервуда Андерсона, которого Стэнли, скрипя сердце, все же время от времени признавал отличным рассказчиком. Он обнаруживал существенные просчеты. На вкус моего друга язык Шервуда Андерсона был слишком свежим, слишком сырым и слишком новым. Но, читая «Триумф яйца», Стэнли смеялся до слез. И сам, порицая себя, в этом признался. Выходит, смеялся против собственной воли. А затем он возлюбил Джерома Джерома. Для поляка, разумеется, птицу весьма странную. По мнению Стэнли, смешнее, чем «Втрое в одной лодке» книги на свете не было. Равного Джерому не нашлось даже среди польских писателей. Хотя вообще-то поляки редко бывают смешными. Если поляк называет что-то смешным, говорил Стэнли, это значит, что он говорит о чем-то экстравагантном. Поляки слишком мрачны, слишком трагично настроены, чтобы должным образом ценить элементарное ржание. Когда заходила речь о природе смешного, с губ Стэнли само собой неизменно соскальзывало слово «чудной». «Чудной» было его любимым словечком, выражавшим целый набор самых несходных вещей. Оно подразумевало определенную степень превосходства, уникальности, которые Стэнли ценил превыше всего на свете. Если он говорил о писателе «чудной малый», то тем самым отвешивал ему необыкновенный комплимент. Одним из таких «чудных малых» был, например, Гоголь. С другой стороны, Стэнли мог отнести к ним и Бернарда Шоу, и Стрейдберга, и даже Меттерлинг. Странная птица Стэнли. А может, чудная? Как я уже говорил, свои долгие разговоры мы часто вели в саду. Если у нас с Моной водились деньги, я выставлял для него несколько бутылок пива. Стэнли уважал только пиво и водку. Время от времени мы разговаривали с соседом-сирийцем, наклонившимся к нам из-за окна второго этажа. Сирийцы были доброжелательные люди, а их женщины ошарашивающе хороши. Мону из-за ее тяжелых и темных локонов они поначалу приняли за свою. Хозяйка же наша, как скоро выяснилось, была против них активно предубеждена и видела в них не что иное, как отбросы рода человеческого. Во-первых, из-за того, что они были смуглы, и, во-вторых, по причине того, что они говорили на языке, которого никто больше не понимал. Хозяйка тотчас и недвусмысленно дала нам понять, что до глубины души возмущена вниманием, которое мы им оказываем. В завершении она выразила категорическую надежду, что у нас достанет здравомыслия не приглашать их в наше жилище. Ведь в конце концов у нее респектабельные меблированные комнаты. Я без слов проглотил ее замечание, памятуя о том, что в один прекрасный день нам, может, придется положиться на ее великодушие, и просто выбросил хозяйку из головы, определив ее как придурковатую старую ведьму, о которой чем меньше думаешь, тем лучше. Но предупредил Мону, чтобы она не оставляла дверь незапертой в наше отсутствие. Одного взгляда на мои рукописи хватило бы, чтобы нас с треском выгнали вон. Как раз в этих меблерашках спустя несколько недель Мона поведала мне, что опять столкнулась с Тони Мауэрером. Он, по ее словам, шляется сейчас по ресторанам с миллионером из Милуоки. По-видимому, Тони Мауэрер сгорал от желания помочь Моне и шепнул ей, что работает сейчас над своим другом, с тем, чтобы тот выписал на ее имя хороший чек, скажем, на $1000. Именно сейчас такая передышка была нам как нельзя более кстати. С подобной суммой на руках мы могли бы выбиться из нищеты и, чем черт не шутит, повидать мир или присоединиться к Омаре. Последний продолжал засыпать нас почтовыми открытками солнечного юга, расписывая тамошнее легкое и приятное житье-бытье. Во всяком случае, старина Нью-Йорк надоел нам хуже горькой редьки. Охота к перемене мест снедала в первую очередь Мону. Я глубоко тревожила, что я не прилагаю никаких усилий, чтобы совершенствовать свое писательское мастерство. Естественно, я убедил ее, что виновата в этом только она, и что пока она будет вести свою двойную жизнь, я не смогу писать вообще. Не то чтобы я не доверял ей, подчеркивал я, просто я за нее чересчур тревожусь. Но убедить ее удалось лишь отчасти. Она знала, беда лежит глубже. и в своей наивности и простоте заключила, что единственный способ изменить положение – переменить декорации. И вот однажды позвонил Тони Маурер, известивший ее, что для рывка все готово. Она встретится с ним на Таймс-сквер, где ее будет ожидать лимузин. Оттуда они поедут вверх по Гудзону. Их ожидает хороший обед в гостинице, после чего на свет явится чек. Он будет не на 1000, а на $750. Она ушла, я взялся за книгу. Это была мудрость и судьба. За долгие годы я не прочел ни строчки Метерлинка. И возврат к нему напоминал возврат к вегетарианской диете.